Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый пятничный вечер. Sit-down-шоу на волнах радио «Серебряный дождь». В студии ее постоянные ведущие. Я и мой коллега Лев Михайлович.
Я это имелось в виду, Игорь Николаевич. Основа, так сказать, этой программы. Если бы представить эту программу как землю в представлении древних каких-то античных товарищей, то лежит она именно на нем. Он та самая черепаха, на которой стоят некоторые слоны, на которой лежит та самая земля.
Вернемся к теме.
Да.
Или озвучим ее. Значит, в прошлой передаче мы затронули разговор о такой близкой и известной нам стране, но не самой посещаемой нами, как Сербия.
Да.
Потому как какое-то время назад мы имели возможность посетить ее таким кратковременным молниеносным визитом четырехдневным. И вот то, что нам запомнилось, как она нам показалась, то мы и пытались донести до наших радиослушателей, надеясь на то, что, может быть, кому-то это будет интересно, может, кто-то планирует туда съездить. А если не планировал и объездил уже всю Европу и не знает, куда направить свои стопы, может быть, в чем-то и поможем сделать выбор определенный. Ну, о своих собственных ощущениях, ну, я мог бы начать только так, как начал прошлую передачу. В детстве смотрел фильм такой любовный, как югославский, соответственно. Он как-то настроил, обрисовал Югославию такой замечательной страной, что как-то вот легло это на сердце, и очень давно хотелось ее посетить. Плюс к этому еще, если кто-то помнит, фильм «Курьер» был такой, где была одна очень маленькая фраза, если кто-то помнит. Он в свое время культовым был, когда вот этот мальчик пришел туда вот в Москву, мажорскую тусовку, где сидели детки таких вот высокопоставленных родителей. Они смотрели там какой-то... А это 86-й год, на минуточку. Какой-то видик. И одна девочка, Алика Смехова, ее играла, значит, она листала такой модный журнальчик. И своим этим подружкам говорит: фу, в Париже так никто уже не носит. На что это Ваня спрашивает: а вы бывали в Париже? Она так, вздернув нос, говорит: я все лето провела в Белграде. Ну, он говорит: а в Париже-то вы были? Нет, в Париже я не была. Но, опять же, да, вот для 86-го года я все лето провела в Белграде. То есть это было неким, ну, знаком качества какого-то,
ну,
каким-то
уровнем. И плюс еще вот к этим двум знаковым вещам, которые сподвигли тебя съездить в Белград. Я думаю, что для любого человека, который интересуется не просто историческими датами, да, не просто какими-то классическими руладами, описанными в наших учебниках истории или там в официальных источниках, а для того, кто интересуется какими-то причинами, следствиями, да, вот кто обращает внимание на какие-то процессы, которые происходили, ну, по крайней мере, в 20 веке в Европе и вообще в мире, тому будет не безинтересно ознакомиться со страной, с народом, который периодически играл такие, ну, серьезные ключевые роли в каких-то вещах. Не то что глобальные, да, но в какие-то моменты там происходили определенные события, которые просто требуют какого-то своего изучения, да?
Изучение,
но изучение на месте.
На
надо
месте.
Проверить, как там у них обстоят дела
там
на местах.
Вот ты витиевато ходишь, а я скажу в лобовую. Есть у нас братушки. В свое время братушками мы называли и болгар, и серб. И вот сейчас, побывав и там, могу с полным основанием сказать, что в моем сознании братушки остались одни. Последние. Потому что, как бы ни хороши и не милые были болгары, там есть свои тонкости, о которых мы рассказывали когда-то несколько передач назад. Вот. Ну, а сербы, да, действительно очень близкий народ нам, причем народ, который сам заявляет, да, о братстве. То есть нас вместе с русскими 250 миллионов когда-то они говорили. Вообще вот эти вот южные славянские народы, сербы, черногорцы, православные народы, ну, вот православие — это то, что нас объединяет. И сколько я себя, вернее, не я себя, сколько я не помню вот прочтенных книг, каких-то исторических событий, с которыми приходилось знакомиться, я не помню такого, чтобы сербы нас как-то сильно подвели. Ну и мы в свое время им помогали, когда были в силах. Единственное, не уберегли в 99-м, к великому для меня сожалению, а надо было бы вступиться, конечно, потому что то, что там...
Ну, кому там было вступаться?
Да, некому. Для 99-го года мы были слишком не... Сейчас бы, я думаю, мы бы этого не допустили, вот этих бомбежек цивилизованной страны, да, на это... на граница 20 и 21 века. Но тогда, к сожалению, это произошло. Но, тем не менее, вот хотелось посмотреть, что они собой представляют, и попытаться понять, вот посмотреть их в естественной среде обитания, и попытаться понять, что же это за народ такой. Ребят, начнем с того, что приехать туда очень просто. Более чем просто. Вы просто покупаете билет на самолет или на поезд, по-моему, даже на каком-то поезде можно доехать, какие-то прицепные вагоны есть европейских поездов, ну, единственное только, что долго. Самолет 2.5 часа, раз, вы в Белграде, никаких виз, ничего не нужно, и, по-моему, в прошлой передаче мы говорили о том, что мы там минут за 10, наверное, прошли вообще все это дело, там зевающий пограничник открыл паспорт, закрыл, топайте, вышли спокойно из аэропорта, тут вот такси, автобусы, пожалуйста, езжайте, ты в стране, ты... Никаких препятствий, никто на тебя не смотрит. И вот первое, что мне понравилось, это таксисты, которые подошли и такой: Белград, поедем, значит, сколько? Ну, столько, там, 10 евро. Да нет, там, ну нет и нет. А мне показалось, что вот как бы, и вроде как южный народ, но отсутствует какая-то вот эта льстивая навязчивость, свойственная неким мусульманским народам на курортах, которые там сейчас у нас массовыми стали для посещения, там каких-то египетско-турецких, там еще каких-то.
Турецко-египетских там.
Да. Как-то спокойно абсолютно, по-человечески, кому не обратишься, подскажут, если могут подсказать. Здесь нужно сделать одну маленькую... Такую маленькую ремарку, ребят, если кто-то вот думает, что, о, ну, болгары, мы же там сербы, пишут где-то кириллицы, мы же там должны понять друг друга. Значит, прочитать и понять что-то можно, как в болгарском языке. Понимаете, он читается, читается и понимается на порядок лучше, чем слышится и понимается. Потому что, когда они начинают говорить, кроме каких-то проскакивающих знакомых слов, ну, очень сложно себе...
Ну, что тут непонятно? Филологский факультет.
Филологский факультет, да. Это вот да. Если вы прочитаете филологский факультет. А если вы... Так тебе в речи филологский факультет.
Еще неизвестно, как это звучит, да.
Не факт, что ты поставил правильное ударение в первом и во втором слове.
Филологи.
А вполне возможно. Они у них там плавающие ударения.
Да, и все, и пойди пойми.
Вот. Плюс к этому немножко, конечно, сбивает с толка двойная орфография, которая используется в Сербии. Это кириллица и латиница. Причем используются они в каких-то пропорциях, наверное, 50 на 50. А понять, почему употребимо одно или употребимо другое, совершенно невозможно.
Ну, у меня есть по этому поводу своя версия.
А вот сейчас я тебя выслушаю. Значит, ну, идет автобус, у него раз кириллическими буквами. Там такая вот наша кириллица, за исключением, ну, плюс три буквы G и Ч, которые нам не очень понятны, с какими-то черточками, с какими-то этими завитушечками. А так все остальное наша знакомая азбука. И все нормально читается. Следующий идет автобус, абсолютно такой же там, но у него написано латиницей, те же самые слова. Значит, две этих орфографии, они абсолютно зеркальны, изучаются в школе, но в каких пропорциях они используются, мне осталось абсолютно непонятным. Я думаю, что раньше, наверное, все-таки больше использовалась кириллица, а вот по пути к Европе как-то вот больше молодежь, наверное, все-таки склоняется, ну, молодые люди больше склоняются к латинице, вот, что выражается в неких... В вещах, написанных на стенах и на заборах, пиши кириллицом, призыв такой, вот там, где у нас граффити какие-то размещены, вот там есть такие призывы, да, людей национально ориентированных. Вот это что касается орфографии. Если вы нормально транслитерируете, то проблем это не составит, прочитаете одно и другое, другой вопрос, поймете ли. Вот. А так, я говорю, когда кириллица что-то написано, ну, абсолютно какая-то добрая домашняя такая атмосфера. Ты вроде как не в какой-то далекой от тебя стране, да, там типа Германии, там Голландии, где ну совсем все непонятно. Здесь мило, по-доброму. Ну, раз уж я заговорил там о вот это «пиши кириллицам», второе, что бросилось в глаза, когда вот въезжаешь просто в город первый раз, ну, о самом городе я сейчас чуть попозже... Огромное количество...
Ну, мы говорили о городе.
Ну, мы... огромное количество писанины. На стенах, на заборах, еще где-то. Причем это не вот эти вот теги или граффити какие-то, вот, знаете, ну, граффити там рисунок, да, условно говоря, а теги это какая-то вот козя-базя, какие-то буковки непонятные, какие-то линии перечеркнутые. Там просто какие-то фразы. Они, значит, вся писанина делится ровно на две равных составляющие. Первая писанина – это писанина футбольных болельщиков, потому что в Сербии и конкретно в Белграде это какой-то вообще... Я думаю, вот у нас пытались как-то футбольных болельщиков тут поднять, посчитав их за достаточно сплоченное общество, да, внутри общества. В Сербии, мне кажется, это вот можно сделать на раз, потому что там люди повернуты на футболе, на двух своих командах, которые базируются в этом Белграде, Црвена Звезда и Партизан. И, значит, там, если это не сентенция в поддержку своей любимой команде, или наоборот, самоуничижающее какое-то, не самоуничижающее, а уничижающее соперника предложение, спускающее его в ад, то это какая-то социальная или политическая вещь. Никаких там «я тебя люблю» или еще что-то я не встречал. Там исключительно...
Причем футбольные эти штуки, там же как устроено, мы же посетили, да, два стадиона чудесных, ты про них расскажешь. А, ну, интересная подробность, что там такая транспортная развязка, до которой надо доехать, чтобы попасть и в тот, и в другой анклав, да, и на тот стадион,
да,
и на
если,
этот.
Да, если из старого города ехать,
и
то
они стадионы. И такой подземный переход, который переходит в какую-то эстакаду, и вот... Ты идешь, неважно на какой стадион, но вот весь этот пеший уже маршрут, который начинается к этим стадионам, он выходит из одной, значит, трубы.
Из одного тоннеля такого.
И этот весь тоннель, этот, значит, весь... исписан посланиями друг к другу этих двух команд.
Этих двух команд, да. Я помню, просто жесточайшее какое-то, когда болельщики
Црвена
Звезды обозвали, значит, болельщики команды «Партизан», как бы второй команды Белграда, их называют «грабари». Ну, знаете, как у нас болельщиков там мясо, если ты болеешь за «Спартак», там кони. А вот болельщики «Партизана» — это «грабари», потому что у них черно-белые цвета, хотя команда вроде как считается армейской. Ну, не знаю. Вот. И там, значит,
гроб... Там звезда красная на эмблеме.
Нет, а там, может, значит, поэтому... вот эти вот Црвена Звезда, значит, прям «гробарисуе хорваты». То есть «гробари» — это хорваты. А учитывая вот их достаточно сложные взаимоотношения и вот буквально там войны даже в 90-х годах, то есть я так понял, что это просто жесточайшее оскорбление. Просто такое вот так срезал, что не... И тут же, и оно прям закрашено, быстро-быстро, черный-красная надпись. Значит, понятно, что писал Црвена Звездовец. Тут же черным баллончиком хорваты, значит, замалевано. Не сметь. В моем доме попрошу не выражаться. Писанины полно. И помимо болельщицкой, очень много политических каких-то моментов. Весь Белград заклеен, вот мы лично, я встречал, там, видимо, выборы были недавно, какие-то плакатами «И Косово, и Руссия». Ты помнишь,
да,
мы
это сфотографировали? Листовка,
значит, просто фраза, да, видимо, какая-то политическая партия там национально ориентированного, может быть, националистского толка, которая не признает...
высказывала определенные моменты,
не признает ни потерю Косово, да, и не признает там отшатывание, да, от добрых... отношения с Россией по пути в Евросоюз, куда Сербия сейчас стремится, и, наверное, и в НАТО, они, если Евросоюз, очень многие в НАТО вступают, не знаю. И вот, видимо, какой-то слоган одной из партий или какого-то движения был, и Косово наше, и с Россией не перестанем дружить. Отношение к России, мы сейчас вернемся к этому, сейчас просто по Белграду. Ну, в прошлой передаче мы останавливались на этом вопросе. Ребят, ну, что можно сказать? Конечно, не самый великий туристический центр Белград, потому что он достаточно современен. Это не Прага, где есть идеально сохранившийся средневековый город, просто, да, там с 13-го, с 14 века здания стоят. Но в Сербии такого нет. В Сербии такого нет. Во-первых, как бы немножко цивилизация была уже такая на стыке западноевропейской и балканской, и долгое время они находились под османским владычеством, а тогдашние мусульмане, османы как мусульмане, они как бы не очень были замечены в том, что они оставили после себя великие какие-то архитектурные сооружения, там еще там...
Да что, ну, как минимум, они их перерисовывали.
Айя-София — это переделанная,
ну, я про что и говорю, церковь,
извините,
да,
меня.
Да.
А вот так, чтобы самим что-то там забабахать... Ну, есть, конечно, какие-то красивые мечети, не вопрос. Вот, но не так этого было много. Поэтому, а поскольку пять веков они там, значит, находились под владычеством, под давлением Османской империи, то, видимо, не особо много там оставлено. Хотя церкви, конечно... Особенно если ехать на юг Сербии, Старые есть сохранившиеся. К великому сожалению, очень многие сейчас остались на территории Косово под албанцами.
Какая там судьба их будет?
Да, непонятно. И какая там будет судьба, непонятно. Но, тем не менее, вот Белград, он делится как бы на две таких части. Вот там есть Старый Град, ну, там здание, наверное, вот 19 века. Я все время говорю, если вы поклонник архитектурного стиля Венской сецессии, и вам нравятся города Краков, Львов, Вена, да, ну, может быть, немножко Будапешт, то, в принципе, вы найдете там для себя что-то знакомое в Старом Граде, какие-то красивые здания и так далее. Вот, но вот, не старее вот этого. Там самое старое, наверное, место – это крепость Калимегдан, которая входит во все эти туристические справочники. Причем крепость удивительная. Там, по-моему, остались одни стены.
Стены и подземные какой-то
подземные ход, какие-то переходы увидели, да. И так далее. Каких-то таких значимых строений с того времени
стены,
не осталось.
Причем рвов, да, то есть там,
там рвы какие-то, рвы. Там такое фортификационное сооружение на холме, на входе там какими-то
наверху
рядами.
Два ресторана.
Да, наверху два ресторана. Но что удивительно, вот для нас было с Львом Михайловичем, внутри вот скрыто от глаз, значит, внутри этой крепости как бы средневековой, устроены спортивные площадки. Причем очень аккуратно, очень... как-то красиво вписано.
Прям
туда.
На дне рва.
На вот дне этого, рва вокруг. Вот этого. Теннисные корты, баскетбольные площадочки. Ну, только что футбольных полей мы там не нашли. А так, пожалуйста. И вы знаете, в чем дело? Это не мозолит, не то, что не мозолит глаз. Это не шокирует. Это как-то так естественно. А почему нет? Ну, ты турист, ты хочешь посмотреть на стены, на крепость, там, на какие-то древности. Ну, приди, посмотри. А ребятам вот надо, молодежи, надо спортом заниматься. Что плохого в этом? Если там красивые девчонки в белых платьицах играют в теннис, а ты ходишь туда, значит, фотографируешь. Ну и ради бога, и ради бога. И потом уже, погуляв подольше по Белграду, я как-то немножко для себя это сопоставил. Сербы мне показались очень спортивной нацией. Очень спортивной нацией, потому что когда в выходные дни мы там взяли велики на прокат, ребят, 200 рублей, и ты можешь кататься чуть ли не целый день. Вообще, по Белграду тебе дают вот этот нормальный велосипед.
Что значит как? Чуть ли? На один чуть... день 200 рублей.
Ну, нет, там есть что-то на час, на два, и
не, потом... Ну, один день 500 динар, 200 рублей.
А, да, 500 динар, это вот на 2,5 поделить, это, ну, 200 рублей, да, собственно говоря, 200 рублей. Вот, а если на 2 часа, то еще меньше. Значит, и вот там есть такая дорожка вдоль Савы, там река Сава течет такая, которая в Дунай впадает, он прямо вот на месте впадения. Там 8-километровая вот эта велосипедная дорожка, отдельно выгороженная, все там с двумя полосами движения. 8 километров, пожалуйста, езжай. Есть парк Ада Цыганлея. Ну, просто, может быть, потому что мы из холода приехали, а в Белграде был тридцатник, солнышко светило. В первый день дождь только был небольшой, а потом было все вообще отлично. Идеальная погода была, не душно, тепло. И там полно народу. И, пожалуйста, вот тут тебе пляж для купания, можешь купаться. Тут по всему парку велосипедной дорожки ты можешь кататься. Куча, опять же, спортивных площадок. И огромное количество вот молодых сербов и ребят, и девчонок. Кто-то бегает, кто-то ездит на ролик. Огромное количество на роликах, вот я видел, да? Тут же в загородках пацаны футбол пинают. Тут же возле кольца кто-то с мячиком баскетбольным в это кольцо бросает. В общем и целом, увидев это, для меня теперь абсолютно не удивление, что 7-миллионный народ всего лишь, да, сербы, имеют очень приличные команды по всем игровым видам спорта. Ну, очень приличные команды – это команды, которые регулярно выходят на чемпионаты мира, Европы, Олимпийские игры, и медали там берут. Футбол есть, баскетбол есть, волейбол у сербов есть, водное поло у сербов есть, гандбол есть. Я уже мог... Теннис вообще сейчас национальное после, да, Новака Джоковича, после его побед и после двух вот этих девчонок. Там...
Парень взял целый корт, построил.
Корт там, построил, прям, да, Новак, разработанный Новак, теннисный центр там. Новака Джоковича. И детишки там играют, пожалуйста. Бодрый народ вообще в этом плане. По городу. Ну, помимо вот этого Старого Града, где... Я уже приблизительно описал, что можно посмотреть. Там есть замечательные церкви, собор Святого Марка, причем русская православная церковь, это не сербского патриархата. Я не знаю, почему осталось. То ли после освобождения, после вот этих турецких войн в конце 19 века. Ведь и в центре Софии стоит собор, как бы, я не знаю.
Николай Чудотворца, тоже русская православная церковь.
Вот, нет, дело в том, что у них свой патриархат там.
Но это вот главный собор, а да, вот там собор... есть, вот мы потом заходили в него, кроме вот этого главного, как он там, Александра Невского, да? А есть еще Николай Чудотворца, это самое русский патриархат. патриархату принадлежит.
Вот, вот так вот. Мало того, что они сами православные, есть еще церкви просто русской православной церкви. Я не знаю, да. Московского патриархата, наверное. Или, или зарубежного. Я ж, я тут точно
а не теперь знаю. Это не важно.
А теперь это не важно, да. Так вот, церкви в таком византийском стиле стоят достаточно красивые. И не очень похожие на наши, но по-своему замечательные. И я вот лично, что мне было интересно, Лев Михайлович меня не поддерживал в этом вопросе как-то. Мне нравилась, например, там вот современная архитектура. Там очень много чего построено в годы...
Не поддерживал, я что-то против
говорю. В годы Югославии. И это очень здорово отличалось от того, что строили так называемые там в брежневском стиле у нас. Да, там из стекла и бетона... Но там какие-то свои совершенно подходы были у югославских архитекторов. И не просто к строению, к построению зданий, а вообще к планировочным решениям городским. Вот Новый Белград, там есть место, когда реку переезжаешь за Савой. И второй город, который, кстати, мы посетили, это Новий Сад. Там, когда идешь от вокзала, тоже проходишь такой вот, идешь по современному проспекту. Слушайте, ну это люди строили в 60-е или в 70-е годы. Там просто проспект продуман до невозможности, а какие-то отдельные парковочные места. Тут же вот в Новий Саде отдельно, значит, велосипедная дорожка. Тут же достаточно широкий тротуар для людей. Все под какими-то нишами. То есть, когда архитектор или проектировщик это проектировал, было видно, что он думал о людях.
У него голова-то есть на
плечах. Да, что это не просто построить...
Для себя это делалось.
Да, построить дорогу улиц Раздольной и там, значит, оставить этот проход через мост там по 50-сантиметровый. Говорит, слушай, тут, ты знаешь, как во Владивостоке это здоровенные миллиардные мосты, мосты построили, значит, ну, только для машин. А если человеку надо вот пешком перейти там, с велосипедом каким-то образом...
Ну, по там этому мосту, мне кажется, не
по 70 сантиметров ходить. Прохода. Говорит, ну, слушайте, вы проектировали, вы не могли на
сколько
полметра
сколько километров
расширить?
Он мост этот?
Какая разница?
Ну, зачем там пешком ходить? Ты же с ума...
Послушайте, ну, есть такая необходимость?
Ну, на маршруточке сядь и проедь.
Ну,
привет. Ну, час будешь идти. Ну, привет тебе.
Ну, в общем, мне понравились и современные части и Белграда, и города Новий Сад. Ну, видно было, что делалось для людей. В общем, что касается вот таких вещей архитектурных. Сказать, чтобы там были какие-то... Вот такие, знаете, коронки общемирового значения, куда просто обязательно, куда обязательно стоит приехать и посмотреть какие-то архитектурные или ландшафтные красоты. Я говорю непосредственно про Белград. Ну, такого, наверное, нельзя сказать. Ну, нет такого. Ну, нет там такого количества замков, как в Чехии в целом. Белград очень современный, достаточно симпатичный. Не сказать, чтобы он прям блестящий. Как немецкие города вылезан до там... Непонятно каких. Там есть милая балканская обшарпанность определенного рода. Есть туда, куда... Есть места, куда, ну, может быть, не заглянула пока еще рука местного архитектора. Вот. Да я думаю, просто денег не хватает. Дело в том, что... Сейчас вот скажу важную вещь. Дело в том, что экономическое положение Сербии, конечно, не блестящее. Что там и говорить. А по официальным данным, которые они сами говорят, там... В Белграде 25%, по всей Сербии 30% безработных. То есть каждый третий там ищет работу, ее просто нет. И вот удивитесь, средний заработок в Белграде 20 тысяч рублей на наши деньги. 20 тысяч рублей, да? То есть как бы не то, что не московские, а даже не города-миллионники. Вот, наверное, с такими городами, как наш, сравнимы. Вот. Но самое удивительное, что вот при таком перманентном кризисе и таких вроде бы невысоких доходах ни Белград, ни Сербия не выглядят бедными. И белградцы как люди, и сербы как люди не выглядят бедными, несчастными, замученными кризисом. Достаточно.
Но они не хотят никому прям специально понравиться. Ну, как есть, так и есть.
Ну, да, можно где-то посмотреть, конечно. Там что-то автобусики у вас. Вот где же вот эти вот низкопольные, блестящие там вот... Что-то там десятилетние автобусы, да, условно говоря. Надо поновее. Ага, денежек не хватает. Можно, конечно, там обратить на это внимание. Я, например, понял... Все-таки куда девается продукция Фиата, наконец-то? Потому что я, ну сколько, есть целая корпорация Фиат в Италии, да? И у нас в России, по-моему, единицы продаются. Ну, где-то случайно там вот такие грузовички встретишь, там...
Залетные, короче.
Да, какие-то, или там каблучки вот такие вот. ну, такого массовой любви к марке Fiat не замечено. Я знаю, где она замечена. Она в балканских странах. Замечу, там Fiat'ов полно, потому что они маленькие. Вот, а если посчитать, что бензин в Сербии стоит в два раза дороже, 60 чем у нас, рубликов да? на наши деньги, то джипов... Обилие джипов вы там не увидите. И сербы правильно делают. Вот, Fiat Punto — это лучшая машина, этого достаточно. Ну и, конечно, по машинам там раритетов можно увидеть. Там, во-первых, можно полно увидеть наших «Жигулей», как это ни странно, уж не знаю почему. И кучу старых «Ситроенов», еще вот таких, на которых ездил жандарм в фильме «Жандармы и инопланетяне».
Которые ручкой так сверху
откроются. Да, которые там вот почему-то как-то вот они сохранили. Не знаю. Вот какие-то такие моменты вспоминаются по Белграду.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Про музей давай расскажи, про музей. Но мы были в двух ключевых музеях.
Были в двух. Значит, планом посещения один день выделялся на походы по святым местам. Как это я называю. Значит, это дело в том, что мы, будучи людьми, закончившими технический вуз и не механику, а... там, факультеты, связанные с радиотехникой, электротехникой и тому подобными вещами.
Да.
Дело в том, что для такого типа инженеров Никола Тесла — это как бы...
Это фигура.
Это фигура, да. Это очень большой человек. Его именем целая единица измерения в системе Си названа. Ну, соответственно, раз он там, значит, родился, вырос и... вернее, он даже не похоронен, я сейчас скажу, там урна с прахом его стоит. Ну, естественно, посещение...
Прав в самом музее.
Посещение музея Тесла было таким первым нашим делом. Ну, и что, нашли...
Игорь Николаевич не решился взять лампочку в руки, там, ну, там показывали аппараты.
Игорю Николаевичу никто ее не дал.
Да ладно,
ее дали детям, которые... Да ладно, там детей...
Огромная индукционная какая-то штука, значит, катушка какая-то, там что-то внутри, что-то вращается... Что-то кружится, и, как обычно, все у него, все его демонстрационные, практически все эти вещи построены на том, что извлекается, значит, эта молния, она бьет в какое-то специально запланированное место, вот, и в этот момент, когда происходит разряд, у людей, которые держали лампочки дневного света, просто держали в руках лампочки дневного света, они в руках загорались.
Да, ну
это известный такой...
Электромагнетизм,
да. И вот вы понимаете, гаджет в этот момент не мог снимать.
Да.
Не работал.
Да. Что там происходило, непонятно. Дело в том, что Лев Михайлович пытался все это заснять, значит, все эти... Это музей «Гром и молния». Понимаете, потому что там, значит, там показывают.
Внимание!
Слушайте, музей вообще удивительный. Там нет никаких стендов, старые вещи, старые ботинки Никола Теслы, его очки, ручка, которую он написал, работу там. За которую мы присудили там премию. Еще вообще ничего нет.
Ну, портреты какие-то.
Портреты, конечно, висят, какое-то такое. Вот. А все остальное — это модели всех его вот этих демонических устройств.
Ну, да.
Которые, причем это действующие модели. И там молодой паренек, который там тремя языками владеет, значит, бродит и демонстрирует. И там полно детей. Вот там я смотрю группы, которые приходили, очень много детей. И вот он, значит, вращает там эти ручки, модель действующего, значит, индукционного какого-то там генератора, приемника. И там и везде молнии, везде треск какой-то стоит.
Позор!
Дети в восторге. Это позор, да, внимание. Дети в восторге. Ну и взрослые тоже. Так, там, кто по-английски умеет читать, значит, все это они там читают. Да. Интересный мужчина был, тайный. О его там великой дружбе с товарищем Вестингаузом говорили, который потом основал вот эту мегакорпорацию. Ну, очень маленький музей, ну, посетили, что, посмотрели на все это дело, поклонились. Памятников Тесле в Белграде, наверное, штук 5. Я только 3 помню. И там же в этом музее стоит шар.
Аэропорт Николы Тесла.
Аэропорт имени Николы Тесла, да. И они его чтят. И там даже памятник единственному, по-моему, сербскому нобелевскому лауреату. Я не знаю, Тесла был нобелевским или не был.
Я думаю, маловероятно.
Ну, хотя уже умер в 43-м году. Это уже как бы заслужил. Сербы своих героев чтут и помнят. И памятники ученым, там памятники тоже делятся на 2 группы. Либо это какой-то устошь, значит, с усами вот в этой сербской интересной шапочке, как там у нее название есть.
С усищами, я бы сказал.
Усищи. И если это, значит, от времен там Милоша Обилича, то он обязательно с саблей какой-то, либо с орлом в руке, значит, либо еще с чем-то. Если это уже к нашему времени, то это будет автомат. То есть вот уважение к военному человеку, к защитнику, у сербов абсолютно в крови. И сербы вообще хорошие вояки, надо сказать. А я просто уважаю народы и уважаю нации, если там мужики просто умеют воевать хотя бы за себя, да, вот, ну, за... как защитники, а не как агрессоры какие-то. И сербы, вояки замечательные. Я уже говорил, Югославия, когда это была большая страна, 20-миллионная, помимо того, что у нее экономика была очень приличная, и уровень жизни в конце 70-х, начале 80-х годов был выше уровня жизни в Испании тогдашней. Вот, не говоря уже там о Португалии, Греции, там, Ирландии. Вот. И Югославская народная армия, она была по силе, тут, ну, там спорят, второй или третий в Западной Европе, да, ну, за исключением России, после немецкой там и кто-то, может быть, там французскую там еще насчитывал. То есть югославы были, и Югославия была очень мощной страной. И я думаю, что по большому счету за это их и развалили. Там были внутренние причины для развала, совершенно понятно.
Поводы, сейчас... я бы сказал.
А?
Поводы, я бы сказал.
Ну, поводы или причины, это вот то, что сейчас очень похоже, то, что происходит на Украине, да, вот есть Югославия наша стояла, народы все говорят на одном языке, ну, кроме македонцев там и албанцев, которые жили. Нет сербского языка, отдельно хорватского, это сербско-хорватский язык. С небольшими там даже вот, это не, даже не диалект, ну, даже диалектами назвать невозможно. Всех сербы, хорваты, боснийцы, все говорят на одном языке. Пишут только разные орфографии, да и что было делить? А вот было делить, вот религия. Вот хорваты католики, сербы православные, боснийцы мусульмане. Вот, вот и рубались, вот, вот и водораздел, значит, мировоззренческий, экономический прошел здесь. Но даже по этому поводу, мне кажется, можно было бы договориться, если бы, конечно, не наша замечательная Европа помогла, потому что я читал там некие, уж не знаю там, как верить, о том, что вот накануне развала западногерманская разведка там просто вот за 2 года активизировала всех своих спящих агентов, так называемых, а у немцев там было полно чего, в связи с тем, что югославы с конца 60-х годов там массово ездили работать в ФРГ, для них это было открыто, это была не такая социалистическая страна, как вот мы себе представляем, вот, и очень многие там поднабрались чего-то, ну и, собственно говоря, это потом и сослужило вот такую службу, там много среди них, конечно, такого прозападно настроенных людей, что там и говорить, вот,
ну и плюс... Ну, домик как... этот мы видели.
Что?
Домик этот мы видели, в который бомбы упали.
Ну, домик видели, да. И я думаю, что, конечно, просто Европа убирала конкурента. Зачем им еще одна мощная страна, которая выпадает из их культурного дискурса, как они любят говорить? А нафига еще один конкурент, если его можно развалить и раздробить, и потом прибрать к рукам все, что плохо лежит?
Да, встретитесь в Евросоюзе все, ребята, да, и подружитесь.
А югославы, конечно, у меня есть вещи, вот любимые, о которых я люблю рассказывать. Есть такое мнение у какой-то части историков по поводу того, что сербы ведь... сербы, потому что хорваты приняли. Они же были единственной нацией, кто сопротивлялся Гитлеру самостоятельно и до конца. И они освободили свою страну самостоятельно, без какого-то особого участия советской Красной армии тогдашней, да, советской армии. И это послужило причиной, кстати, таких вот не самых дружелюбных отношений между Брос Тито и Сталиным. Потому что когда Сталин там пытался что-то подмять, это говорит, а что, я тебе ничего не должен. Где ты помогал нам чем-то? Мы сами воевали, сами отстояли свою землю, и поэтому и строить будем свою страну так, как, да, социалистическим путем, но тем путем, который сами считаем нужным. И вот они на этой почве не сошлись. И отношения между Югославией и Советским Союзом очень долгое время, там они же были такие с прохладцами.
Прохладные.
Да. Так вот, югославы сами отстояли свою землю и были одним из немногих народов, если не единственным, кроме нас, кто реально боролся с немецким фашизмом. Вот просто реально дрался за свою землю. И говорят, что в 41-м году, когда югославы реально просто собрали эти партизанские отряды и стали там жалить, Гитлер там вынужден был держать порядка там 30, что ли, или 40 дивизий, и вот этих дивизий и не хватило ему в ноябре 41-го года, чтобы взять Москву. И якобы вот этого и не могут простить сербам. Вот такую независимость, такое то, что влезли, значит, решать большие европейские дела, где вы там, что вы там? Ну, это спорные вопросы, мы не претендуем на истину, но подумать над этим, что, интересно. Можно поднять документы, сопоставить факты. И вот такой народ сербы, вот такой город Белград. Конечно, больше, наверное, там дней 3 вот в одном Белграде особо делать нечего.
Ну, по сути, это такой вот интересный промежуточный, наверное, какой-то пункт. Очень много людей вот мы видели в аэропорте русских. которые улетали, мы улетали обратно в Москву, да, а они улетали там в Варну, вот там, допустим, улетал с нами прям самолет с одного гейта. Там было достаточное количество людей, и стало понятно, что они приехали туда там на уикенд, то есть там 2-3 дня, Белград, посмотрели, что-то там съездили, может быть, в Новый Сад, или наоборот, они в Новый Сад сразу, да, там и селились, и там провели 2 дня, там, к примеру, там день в Белграде, еще что-то посмотрели, как-то так все там это можно впитать и за несколько дней, и полетели себе там на типичный туристический классический отдых греть.
Да.
Причинные места, да, там на пару недель в ту же самую Варну после, на море.
После того, как совсем уже они развалились, когда Черногория отшатнулась от Сербии, Сербия же, она, у нее нет выхода к морю сейчас.
Ну да.
У этой страны, значит, они сами ездят также как бы за границу, да, там на Черногорске. Хотя у них там достаточно дружные отношения, они как бы считают себя там единым народом, просто поделенным на два там небольших государства. Вот. Поэтому, ну, если кто-то будет планировать и пожелает посетить Сербию, то добрый совет планировать заранее места, куда вы хотите съездить. Не так, что, слушай, ну, посидим там, может, куда-нибудь съездим. Просто составьте себе такой график. Рекомендации, вот я могу следующий дать. Обязательно надо съездить в Новий Сад. Это километрах 80 от Белграда. Там вообще автобусом можно добраться, там за час доехать. И они достаточно часто ходят.
Ну, полтора часа.
Ну, полтора часа, да. Только там нужно разобраться, чтобы он был директный.
Директный
автобус. Да, а раньше можно уехать? Не свое, но это не директно, не директно бус, бус не директный. Значит, какие-то там...
Видно каждому столбу
кланяться, да, уж мы вроде ехали на директном, и он тоже там по Зимону, значит, да, рулил, пылил там полчаса, то еще куда-то, потом пока не выскочил на этот хайвей, автостраду. Я еще не сказал, слушайте, вот эти вот путь 80-километровый, там же он идет по сельской местности. Вот вы еще на подлете, когда самолет подлетает, ну... Вся земля вот испещрена этими полосочками, зелененькими, желтенькими, все-все, вся земля разбита на квадраты, по крайней мере, вот в северной части Сербии, вся земля обработана, вся засажена, причем обилие культуры и овощей я там не нашел, кукуруза и пшеница.
И вот едешь,
да, 90% земли в частном пользовании, поэтому такие узенькие полосочки, не вот это вот 100-гектарное поле, как у нас, да, где-то, а такие вот очень узенькие полочки. И вот едешь, и только у тебя в глазах чередуется, значит, такая насыщенного зеленого цвета кукуруза, которая уже там в рост человеческий, и уже желтая, пожелтевшая, поспевающая пшеница. И вот это кукуруза, пшеница, кукуруза, пшеница, кукуруза, пшеница, подсолнечник.
Да.
Кукуруза, пшеница, кукуруза, подсолнечник. Вот как-то... И причем это так весело и бодренько смотрится, и я не нашел очень никакой разницы в ухоженности полей, в дорогах, там, не между Чехией, да, и, да господи, и в Баварии также едешь. Вот те же цвета и та же ухоженность. Ну, может, уж такую разницу я там и не заметил. То есть они такие сельскохозяйственный народ, очень любят землю, там все распахано, все возделано. Трактора нормальные ходят, современные, не добитые какие-то там из 60-х годов, а нормальные вот эти вот Джон и Диры, там немецкие классы какие-то ползают, елозят. В общем-то, и... Я начал с того, что нужно планировать. Нужно планировать поездку по Сербии, если не, на несколько дней, там пару дней на Белград, там денек на Новый Сад, денек можно посетить, съездить в эту замечательную деревню Кустурицы, потом туда съездить в сторону гор. Вот не знаю, можно ли там сейчас в горы ездить, если это территория Боснии, но потом Республика Сербская, все равно, мне кажется, там даже можно без всякого этого. В общем, там можно поднабрать место и недельку провести можно, если... Все хорошо и грамотно спланировать. Совершенно точно могу сказать. Причем там как бы два таких мира. Вот я для себя, уж на что я там, казалось бы, там перечитывал очень много, но для меня, например, было открытием. А правда, где начинается Балканский полуостров? Как вот их определить? Болгария балканская страна? Балканская, да. А Сербия балканская? Балканская. А Венгрия, с которой граничит? Нет, это не Балканы уже. А где вот такая географическая граница проходит? И вот как бы я для себя открыл там утверждение, что... По реке Саве и Дунаю проходит вот эта граница между Центральной Европой и уже Балканами, балканскими странами, странами Балканского полуострова. И прямо на этой границе лежит Белград. И вот вся Сербия, которая к северу от Белграда, это уже Европа. И вот автономный край Воеводина, он такой там, у него пестрый национальный состав, там венгров процентов 30 живет, какие-то немецкие села остались, румыны, валахи, там хорваты какие-то отдельные, даже русины есть вот такого плана. Если вас интересует венгерского плана архитектура и построение городов, знаете, с ратушной площадью, с ратушей, с готическим собором, какой-нибудь одной из реформатских церквей, вот эти вот какие-то домики такие в полуавстрийском, полунемецком стиле, то вам нужно ехать на север, в Воеводину. Если вас интересуют какие-то уже такие, иха, балканские дела с цыганами. С белыми домиками под красной черепицей, с цыганами и медведями, это вам нужно ехать на юг Сербии. То есть и то посмотреть можно, каждый выбирает для себя. А что еще? Ну, в завершении могу только сказать следующее. Я не жалею, что съездил. Мне очень понравилось, я не разочаровался ни разу. Ну, может, потому что я увидел то, что я хотел увидеть. Я только утвердился в мысли, что сербы, конечно, удивительный народ, замечательный. Ну, что там говорить, зашли в какой-то магазин купить какой-то колбасы, стоит женщина-продавец, взвешивает нам и слышит, что мы между собой по-русски переговариваемся. Поняла и такая: «О, такая, я люблю Россию». Улыбнулась, послала воздушный поцелуй: «Руссия у меня в сердце». Вот это мы поняли. Ну, мы ответили, говорим: «А у нас Сербия в сердце». За язык никто не тянул, ничего мы ей не должны, она же там не на рынке продает ничего. Бывают такие моменты, где люди совершенно искренне говорят: «Я люблю Россию». И если они то есть никто не говорит плохого. Есть молодежь, которая уже такая космополитичная, равнодушная, а все остальное, ну, очень мило. Вы не почувствуете себя там чужим или каким-то ни одного косого взгляда в спину. Очень теплые, очень добродушные люди. Еще раз говорю, живут не богато, но вы никогда не увидите не то, что не бедность, а проявление. Все красавцы сидят себе там кофеек и там водичку попивают в многочисленных кафешках. По Белграду там эти кафешки, как в любом европейском городе, на каждом углу. И нация очень красивая вообще, сама по себе. Там очень красивые девушки, ребят. Да. Вот я не знаю, чем это объяснить, вот сейчас вот завершая это. Там реально, вообще югославы красивые. Там, видимо, намешано кровей от европейских и индоевропейских, и финно-угорских от венгров, и от тюрков турецких. Вот это смешение дает какие-то удивительные результаты. Они какие-то, они руслые. Они все поджарые, я не встречал там просто толстых запущенных людей. Вот я не видел там ни одной толстой женщины, вот тут не попалось мне. Ну, может, там слегка полновато есть, там, ну, это, там,
бывает.
Конституция такая. Но девчонки вообще какие-то поджарые все. И как-то они умудрились сохранить вот это вот... Они абсолютно европейки, они очень не держатся независимо, очень по-европейски, но они каким-то образом умудрились миновать вот этот североевропейский феминизм. Когда женщина как бы говорит: «Я вам не сексуальный объект, я не должна вам нравиться, вот ищите во мне человека или душу». Нет, сербки могут и хотят нравиться. У всех длинные волосы, ухоженные какие-то, при этом не вычурно одеты. Там половина Белграда ходит в полукедах. Вот такая там обувь. Причем девчонка в каком-то там ситцевом платьице и в полукедах. Мне, правда, умные люди просветили, сказали, что ты не очень... Вообще, я говорю, да я не понимаю вообще ничего. Это конверсы. Я говорю, в моем детстве это называлось полукеды. А уж как это называется сейчас, я не знаю. Со вкусом. Одеты, и я думаю, что они и живут со вкусом. В общем, очень теплая страна, теплый и добрый народ. Путешествовать туда недорого, цены наши, а во многих, ну, транспорт может... Да нет, а так, в общем-то, все, вот наши орловские цены, ребят. Можно ехать.
Ну, спасибо вам за чудесный рассказ, Игорь Николаевич. Надеемся, что вы еще где-то побываете, почерпнете столь же яркие впечатления и поделитесь с нами и со слушателями.
Вам
всего
спасибо.
Доброго. Вам, Игорь Николаевич, и вам, дорогие слушатели, слушайте нас. До свидания.
До свидания, друзья.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.